Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас.
Войдут в нашу, выйдут из вашей.
Эти иные прибаутки в изобилии присутствуют в наших выпусках, как и, значит, ути на футболке, на рубашке у Дианы.
Не, гуси у бабуси.
Гуси у бабуси.
Так и раскрылось, что я бабка вся.
Ну, блин, классно. А то опять ты не принес сегодня черепаху.
Давайте вот я схожу за ней, пока вы пишетесь, я могу сходить.
Нет, никуда ты не пойдешь, мы тебя не отпускаем. Будем сидеть и обсуждать новости без черепахи. Но знай, что в следующем выпуске...
Я ей сделал коврик.
Она должна быть.
У меня есть подставка, пивную кружку. Я никогда в жизни не пил пиво. Не представляю даже, какое оно на вкус. Но откуда-то у меня... Я знаю откуда, это нашего разработчика Виталия, скорее всего, я вспомнил, где я ее нашел. У меня есть
подставка. Ты такой, ну и классно, отвезу себе домой.
Нет, не домой, здесь, в офисе. У меня есть кружка с Октоберфеста, ой, кружка, что я говорю, подставка под кружку с Октоберфеста. И вот она теперь живет на этой подставке.
Кстати, эти подставки как-то называются по-особенному... Очень такое смешное название.
Я теперь думаю, как Антонина на немецкий манер перефразировать.
Да, мне кажется, вполне может быть.
Фюрер какой-нибудь.
Фрау Антонина.
Фрау Антонина, да.
Почему бы и нет, да.
Я когда-то эти подставки картонные из-под пива коллекционировала. Причем у меня было хобби, я их именно воровала из баров, потому что просто так их собирать неинтересно, ворованные всегда,
всегда
симпатичные, интересные.
Всегда ценностью обладают.
Да, я их собирала.
Бердикель называется, подставка под пивную кружку.
Слушайте, я про воровство. Я как-то был в одном из ростовских ресторанчиков, и, знаете, обычно ты вот смотришь на какие-то предметы, но они у тебя не вызывают никаких эмоций. Ну, то есть там тарелка, тарелка, человек, там человек.
Если это не Range Rover, конечно.
Да. Так вот, смотрю я и думаю, ну, матерь божья, что за чудная ложка? А чудеса в ней в том, что у нее вот как бы ложка из какого-то ложечного металла. То есть, ну, это там явно не серебро. А ручка... из такого, знаете, очень приятного древесного цвета. Дубовая, то есть, ну, либо покрытая морилкой, отшлифованная, с резьбой. Я думаю, блин, я им сейчас здесь оставлю, ну, наверное, 1005.
Что, я не имею права?
Не имею права, что ли, забрать ложку. И я официанту говорю, а вы считали, сколько ложек вы принесли? Она говорит, ну, если вы заберете, мы заметим. Я говорю, давайте попробуем. Она, давайте. Ну, вроде...
С тех пор я в розыске из-за кражи ложки.
Да нет, прошло уже, наверное, ну, лет 5. Никто так и не ищет. А ложечка каждый раз вызывает у меня приятные воспоминания. Я не знаю, было ли это, вот знаете, такое вот прям воровство. Ну, потому что я уведомил, что я хочу забрать. Она сказала, попробуйте. Все.
Если что, эта история полностью вымышлена и просто для, значит, придания какой-то более камерной атмосферы этому выпуску произнесена игре.
Слушай, да вроде ложка не попадает в...
Ну, в зависимости от того, сколько она стоит, знаешь.
Я не думаю, что она стоит больше, там, чем 100, 150, 200 рублей.
Знаешь же, вот эти вот магазины посуды, куда ты заходишь и такой, да кто это покупает вообще за
ты
такие
знаешь,
деньги?
Ты знаешь, вот здесь вот у нас
я
в Краснодаре...
Я на них полгода живу.
У нас в Краснодаре за Тургеневским мостом. Ты заходишь, и иногда ты смотришь... Я там был всего, что я говорю, я был там два раза. И ты смотришь туда и думаешь, вот ну на тарелку какую-нибудь, что должно быть в голове у тебя, что ты такой, о, хочу есть вот с этого. Она, знаете, вот само даже вот донышко у тарелки, я не знаю, как сама тарелочная вот эта часть, на которую еду кладут, она неровная и сделана в виде, знаете, как бы орнамента, как будто тарелка связана. Ну, то есть, как будто ее связали.
Ой, как ее мыть тяжело.
Вот. И я понимаю, что окей, ладно это. Но когда ты смотришь действительно на тарелки стоимостью там по 10, по 15 тысяч рублей, и они расписаны, ну, не знаю, до какой степени должен вырасти мой уровень вот этого эстетизма, что я такой, пора. Пора.
На 12 персон мне, пожалуйста, вот полный набор.
Да, я просто, да, с тех времен, когда я помню, что у меня родители, там, бабушки, дедушки, вот в этом сервантике стояло обязательно.
Сервизы советские.
Сервизы, которые только, хо-хо-хо. Но там же эти сервизы были на сколько? Ну, на 6 человек. А если там день рождения, то там приходят все 15-20. И этот сервиз просто теряется. Вот его, ну, просто, знаешь, чтобы добавить посуды. И все равно ты ешь, потому что ты маленький, не оценишь всего вот этого вот.
Великолепия.
Великолепия. Тебе давали, как вот, как обычно, твою вот эту вот пайлушку такую. И все, и ты с нее как бы и ел. Так вот, смысл в том, что, знаете, я переехал от родителей, когда мне было 18. То есть уже 20 лет, что ли, прошло. И у меня ни разу не было потребности вот в парадно-выходной посуде. Если гости приходят, они едят обычно с того же, с чего ем всегда и я.
Ставьте лайк, если тоже в детстве вас кормили из пайлушки. Как сказал наш бессменный лидер Игорь.
Я себя чувствую сейчас так неловко, потому что я все детство ела серебряной ложкой. Сейчас вот эта буржуйка тут сидит.
Вот она затесалась. Понятно, ясно.
Окей.
Значит, рябчики у вас там, ананасы. Все, значит, по Маяковскому, соответственно.
А у нас была в детстве очень неловкая ситуация, что ко мне приходила какая-то подружка, и у нас на обед, ну, на обед, на ужин был, я там, ну, то ли пюре с креветками, то ли что-то вот такое. Ну,
рядовая еда абсолютно.
В принципе, для морского города достаточно рядовая. Она приходит, говорит, спрашивает, у вас там есть макароны? Мы нет. А сосиски мы? Ну, тоже нет. Она говорит, бедненькие, что ж вы тогда едите? У меня это так отложилось в памяти.
Да, интересно, конечно. Не знаю, нечем похвастаться после ваших рассказов, поэтому начну новость читать. Не против.
Я вспомнил, откуда я помню это слово. В детстве, когда я был маленький, ну, здесь написано, что издание 2013 года, но явно нет. Прекрасный рассказ «Недопесок» Юрия Коваля про песца. И вот там в начале рассказа было, что песцы их в своих клетках крутили пайлушки, типа, знаешь, которую она часть туда торчит, а часть в загоне, и ты ее должен провернуть, чтобы тебе корм попал. Вот, я прям задумался, что это за слово такое, начал его гуглить. И да.
Минцифры России подготовила новое правило оказания услуг мобильной связи. Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Значит, что у нас? Помимо вот этой ранее обозначенной истории, что теперь лицо не может иметь более 20 номеров на себя оформленных, теперь Минцифры еще настаивает на том, чтобы для заключения договора на услуги мобильной связи нужно обязательно будет подтвердить свою личность. Также ведомство уточняет, что есть три способа, с помощью которых, собственно, эту самую личность ты можешь подтвердить. С помощью удостоверяющего личность документа и госуслуг. Первый из них. Через уполномоченную организацию, если на госуслугах гражданин, соответственно, не зарегистрирован. То есть точно приходишь в эту уполномоченную организацию, говоришь, это я, давайте мне сим-карту и договор со мной заключайте. Они говорят, хорошо. Вот. А третий способ по биометрии. Что касается иностранных граждан, то только лично по биометрии можно российскую сим-карту будет получить и заключить, соответственно, договор на услуги мобильной связи. Значит, до истечения переходного периода для россиян это до 1 ноября 2025 года, а для иностранцев до 1 июля 2025 года операторы будут обязаны провести проверку ранее заключенных договоров. То есть, если есть сомнения или там непонятно, кому этот номер принадлежит, очевидно, что он будет удален, заблокирован. Какой хотите термин примените, поэтому вот эти вот ребята, которые якобы из МТС тебе звонят и говорят, что у вас заканчивается договор.
Я вот сразу подумала, да, что сейчас, наверное, в октябре будет бум на Лузрасте. Вот это историй, уполномоченный орган проверки номеров.
Да. Ну, кстати, я не знаю, у меня наверное, такой проблемы не будет, потому что у меня один номер с момента того, как у меня появился, собственно, телефон, я его не менял ни разу. Вот, причем, ну, я его только формально переоформил, когда мне исполнилось 18 лет, с отца на себя, ну, то есть, чтобы он числился официально за мной. И мне поэтому очень смешно, когда какие-нибудь потерявшиеся одноклассники или там друзья из какой-то прошлой жизни, совсем давнишней, знаешь, такие: «Да куда ты потерялся?» Ты такой думаешь: «Блин, чувак, у меня один и тот же номер всю жизнь. Это вы там поменяли по 20 номеров, что-то переехали, женились, развелись, сменили пол». Порицаем, осуждаем, не поддерживаем. Вот.
С ламината на паркет.
Да, ну да, соответственно, про это речь. И потом еще говоришь, что это я потерялся, хотя я никуда не потерялся. Я вот здесь и был со своим номером, который подтвержден и числится за мной. Вот. И еще прикольный момент касательно оплаты услуг связи наличными. Она будет возможна только в уполномоченных правительством РФ организациях, опять же, и только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через госуслуги, сообщили в Минцифры. Вот это вот что-то прям вообще как-то прикольно. То есть,
закинуть деньги через банкомат не получится.
Ну, через банкомат, наверное, получится все-таки. Мне кажется, это должны оставить возможность, потому что вроде как ты
авторизуешься через карту,
да, и понятно, что именно с твоего счета Иванова Ивана Ивановича оплачиваются услуги.
Не, я не знаю, имею в виду, а как называются вот эти терминалы, где ты можешь накликать оплату чего-нибудь, загнать туда купюру?
Ты смотри,
или они же
сейчас накликаешь, если будешь советы раздавать, накликаешь нам оплату.
Различные...
Киви, да.
Ну,
но Киви, по-моему, мертв.
Я не
мертв.
Пользовался, я просто визуально помню, как это...
В смысле, как ты не... А через что вы там это пополняли?
Карточки. Такие ты покупаешь в киоске карточку, стираешь, набираешь номер, и тебе бом, денежку на телефон.
Вот, у нас эти карточки вытеснили как раз вот эти вот...
99-й год закончился, дальше что? Не, мы-то, конечно, все знаем.
Ну какой 99-й год? Карточки были вполне себе, ну, мне кажется, я в универ поступал году, в 2008 году. Ну, да они нет. уже уходили, да. но они еще были.
Ну, а
бы.
Потом у меня появилась банковская карта, я все это время платила с банковской карты. Ага. Поэтому у меня вот такой сценарий.
Ну, то есть, я правда, слухи
резкий
ходят.
Резкий эволюционный скачок.
Грабили корабли, которые просто мимо проходили. Ага. И там были просто... Ну, я не знаю, как дальше вы из этой ситуации, какие-то баллы, которые можно положить на телефон среди всего добра, что ты спер у иностранцев.
Да, 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 да. Просто оплаченные какие-то телефоны там лежали.
Да, да. А, ну вот.
Ну, блин, но что думаете по поводу? Ужесточают опять?
Да, конечно, нет, наоборот, раскручивают. Что ты всегда... Но ты же понимаешь, что это якобы под поводом борьбы с мошенничеством или... Кому-то позвонили и ну, берет трубку, допустим, там, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев, и так: «Алло». И он такой: кидает трубку. И все.
Это квартира Зайцевы.
Да, и взялись, и сейчас порвут им мозги.
Слушай, ну ладно, хорошо, окей, покупаешь ты там с бубном, подтверждая свою личность, сим-карту, но никуда же не деваются вот эти вот аппаратные возможности звонить просто с каждый раз с разного номера, как делают вот эти вот колл-центры разной степени законности и незаконности.
Не, я так понимаю, что они звонят не с подменой номера, то есть они звонят каким-то образом, ну, обладая этим номерным фондом.
Ну, слушайте, типа в таком количестве.
Да в каком количестве? Ну, опять же, ну...
Тебе же каждый раз с разных номеров звонят.
Просто ты же понимаешь как? У меня был как-то случай. Прихожу я, значит, в салон связи, красненький такой, называть его не будем. Хорошо. Потому что они могут со мной потом даже связаться и сказать: «А ну, расскажите, где такой случай был». Восстанавливаю я, значит, сим-карты. А дело происходит, это чисто человеческий фактор. То есть красненький тут вообще ни при чем, а причем тот, ну, мудачок, который это делал. Называю я ему разные номера. И я помню, что тогда появился телефон, в котором был вот этот вот наносим, то есть самый махонький.
Да, да.
А у мамы в телефоне был микросим. Мамин телефон оформлен на совершенно другого человека был на тот момент. То есть тут вообще просто коллега по работе как-то, ну, покупал номера, ему говорят: «Вы у нас берете там много номеров для личных нужд, и в числе всего мы вам можем предложить вот прям красивые номера». У мамы номер, состоящий практически полностью из троек, который был куплен, там, знаете, ну, условно, там, за 100 рублей в каком-то там, ну, очень старом году. Даже тогда это не было большими деньгами. Так вот, смысл в том, что я восстанавливаю сим-карты, и среди прочего, знаете, вот реально по собственной какой-то вот глупости думаю, блин, надо заменить маме сим-карту. То есть я не подумал, что нужен паспорт, хотя мой паспорт спросили. Я перезвонил ей, говорю, слушай, я сейчас как раз в МТСе, вот здесь вот, ну, недалеко от вас, давай я заменю. Она говорит, да давай замени. Я говорю, я сейчас заменю, и тогда буду ехать мимо, и как раз закину. Она говорит, давай. Я говорю, телефон сейчас выключится. Повторюсь, можно было там подумать, что, ну, однофамилец, еще что, но нет. Ну, вы знаете, мне просто восстановили. То есть, не спросив никаких документов, ничего вообще. То есть, просто на... Он делал мне три или четыре там симки. Три моих, одна вот, ну, оформленная на совершенно другого человека. Все, он все сделал, отдал,
но
типа, езжай.
Я тебе хочу сказать, что это, наверное, ну, правда, человеческий фактор.
Конечно,
потому что
конечно,
у меня
конечно.
Стоит, значит, в... старый Nokia E72 телефон, в котором присутствуют 4 четверки, он тоже, не пойми, бог весь на кого оформлен. Ну вот просто я его включаю раз в месяц, делаю одно платное действие, чтобы симка не сгорела. А там симка прям самая, что ни на есть симка. Вот, вот этих размеров еще под Nokia, короче.
Да-да-да.
И я как-то пришел с той целью, чтобы мне ее либо заменили, либо... Ну, думаю, ладно, заменить не заменят, потому что не знаю, на кого оформлено. Ну, пускай обрежут. Типа, чтоб я смог... Мне даже отказались это, такую услугу
обрезание
предоставить.
Делать.
Обрезание делать отказались, говорят, вы что? Мальчик, иди отсюда, сим-карту свою забери. Вот. Но я к тому, что правда, это там как-то сейчас, видимо, усиленно контролируется.
Не знаю, я могу... Ну, ты же знаешь, что ты можешь ее все равно на себя переоформить?
А каким образом?
А, тебе просто об этом не говорят. Ты приходишь в любой более-менее...
И скандалишь.
Оператор какой? Зелененький?
Ну, нет, красненький.
Красненький. Вот приходишь и говоришь, знаете, у меня вот эта сим-карта, я владею крайне давно, на кого оформлена, не помню. И они тебя спрашивают о последних действиях с этой сим-картой. Ты пишешь заявление, и его рассматривают примерно в течение месяца, по результатам чего они тебе периодически присылают сообщение о том, что ты, Пашечка, тут сейчас твою карточку уведут, проснись. Тебе звонят и спрашивают, а вы знаете, что тут вашу карту уводят? И ты говоришь, да, это я, написал заявление, все нормально. И если вот твои последние операции, ну, подтверждены там по правде, и ты можешь даже вспомнить, что было там год или полтора назад, то тебе, скорее всего, переоформят. Да?
Ну, окей.
Надо
я просто
сходить.
Понимаю, что, ну, мне вообще, на самом деле, ехало-болело.
Ну, как 4 четверки.
Ну, да-да-да, прикольный номер. Прикольный номер. Ну, короче, вот знайте, что если скорости вам там исполняется 18 лет, и вы думаете купить номер, который будет только ваш, приготовьтесь к тому, что вы должны будете подтвердить, что вы это вы.
Да, но я бы, знаете, еще что добавил, что если бы вот такие вот сложности мне пришлось бы проходить, я бы попросил их не отключать этот номер, если я не буду платить за него там 15 минут. Ну, то есть, знаешь, вот эту штуку. Я не знаю, сколько стоит номер, но я бы предпочел даже заплатить какую-то там, ну, относительно значимую сумму. Там, ну, может, там, ну, как значимую, не 100 тысяч.
Вывели из вот этой истории, что
да,
он попадает в свободную продажу в случае неиспользования.
Да, то есть я бы там, ну, согласился расстаться с 5-10 тысячами рублей. Не 50,
серьезно?
Не 50, 5-10. Если бы у меня были гарантии, что в случае там моей там кончины, к примеру, отъезду за рубеж и прочее, прочее, срок будет, ну, хотя бы там, знаете, там 20 лет условно.
Ну, вообще, на самом деле, да, это же вся история с аннулированием сим-карты и поступлением ее в свободную продажу была введена гораздо раньше, чем вот эти вот все сервисы,
сим-карты.
Когда ты привязываешь свой номер телефона ко всему, госуслугам, к банковским картам, к каким-то там еще, не знаю, аккаунтам, куда ты там отправляешь свою информацию или оплачиваешь деньги. И, ну, казалось бы, ну ладно, бог с ним, когда это просто была звонилка и смс там сообщение, можно было бы стерпеть, что у тебя номер сгорел и улетел куда-то другому
сейчас
человеку.
Сейчас уже это уже почти ID, да?
Да, а сейчас, типа, вот эти вот все истории, когда человек купил нулевую сим-карту, зарегистрировался, значит, в сервисе такси, а там у него висит задолженность, и ему говорят, ну, пока не погасите, вы никуда не поедете. Он говорит, так я ее... Ну, нет, не моя задолженность. Они говорят, к номеру вашему привязано. Все, оплачивайте. До свидания.
Слушай, ну, вот да, то есть тут есть такой моментик, он крайне-крайне неприятный, особенно то, что можно купить симку после, там, мошенников, и то же самое, ты будешь везде звонить, а для всех ты будешь записан как какой-нибудь Геннадий. Ну, это что же ненормально.
Ну, хотя, что вообще мешает кому бы то ни было записать кого бы то угодно, так, как ты сказал? Ничего.
Ну, вот поэтому, да, я повторюсь, что я бы предпочел как бы расстаться с какой-то энной суммой, чтобы мой номер...
Золотыми буквами был выведен там где-то. Это номер Игоря.
Да, и я повторюсь, ну, мало ли, у меня даже загранника нет нормального, я никуда не собирался уезжать.
Что значит нормального? У тебя есть какой-то нарисованный ребенком просто.
Да, да, да. Знаешь, такой паспорт просто на А4 разворачиваешь.
Очень-очень коряво нарисован человек.
Ребенок не знал, как обрезать лист, поэтому, знаешь, еще раз раскладывается потом.
Нормально.
А там уже мой портрет.
Неплохо.
В общем, Паша нам сегодня принес замечательную новость про сим-карты. И, знаете, мне хотелось бы сказать, что эта новость коснется каждого. Но я, когда на нее тоже наткнулся, у меня сначала подгорело, а потом я понимаю, а зачем вот среднестатистическому человеку менять себе номер?
Ну да.
Он же, ну, крыса получается. Если то есть где-то, тебя, где-то сливается от кого-то.
Девушку преследует бывший. Или навязчивый поклонник, вот, даже не бывший.
Смотри, это же процедура, по сути, разовая. То есть ты купил ей номер, и все. Но если это требуется, ну, каждые 2-3 месяца, то повод, наверное...
Это звоночек, да?
Это звоночек. Лучше сменить тогда девушку, а не номер телефона для нее. Ну, то есть это тогда странно. И, ну, вы понимаете, да, что шутки шутками, но зачастую, да, все сталкиваются с тем, что нужно заменить номер. Но давайте так, это не каждый день, это даже не каждый месяц. Вот я покупаю карты на организацию, то есть когда организация расширяется, менеджерам нужны номера, но больше они нужны не для звонков, а для всяких WhatsApp, телеграмов. Но это же, ну, не так сложно. Тем более меня это, я так понимаю, как корпоративного клиента обойдет стороной. А вот для всех...
Почему? Как корпоративные номера, они же тоже закрепляются в госуслугах, ты обязан сейчас по закону
о связи
подтвердить, и он будет у тебя в госуслугах числится именно как рабочий телефон.
Знаешь, это очень странная история в том, что мы пробовали так сделать. В итоге все номера на госуслугах оформлены на меня. Ну, то есть я просто подтвердил. Кстати, интересный момент. А что теперь будет?
Ну вот до указанного срока, до какого? До ноября 2025 года этот вопрос надо будет решить, Игорь Юрьевич.
Что ж, нужно нанять просто какого-то дроппера, на которого я перекину часть номеров. И, ну, да.
Вот, вот такой он человек, похищающий ложки, нанимающий дропперов. Наш Игорь Юрьевич.
Не, ну а как мне по-другому? Ну вот оформлю я на нее, да, ее она поедет к себе на родину, ее там шакал утащит, и как я обратно этот номер получу? Ну это, подождите, вероятность...
Ты вот в этой ситуации считаешь, что самая большая проблема, что ты больше не получишь номер, я тебя правильно понял, да, сейчас?
Не, ну, утиная рубашка, конечно, тоже как бы уйдет, но я к ней особо не привязался, не так сильно, как к номеру. Не, я понимаю, что это тоже проблема, но ту проблему-то уже не решить. Ну, то есть, ее мы обратно не вернем. Ну, нет, вернем, но не в том состоянии, в котором она нам нужна. А вот номер еще целехонький.
Да.
Это ничего личного, это просто пример.
Диана просто проклинает тот день, когда она 3 сезона назад согласилась зачем-то вести с нами этот подкаст. Что вообще только не сулили ей вообще? Какое развитие событий? Ну, с шакалом, конечно, да.
Прекрасно.
Самая мощь.
Анонс.
Ну, анонс. Да какой анонс? Подождите, эта новость коснется только тех, кто часто меняет номера. Вот теперь все.
«Чувствую себя как дома». Эти слова мы говорим, когда хотим, чтобы человеку было максимально комфортно там, где он находится. Но задумывались ли вы, из чего состоит это чувство? Что делает из когда-то чужого помещения наш дом? И как создать вокруг себя комфортное и безопасное пространство, независимо от того, съемное это жилье или собственное? Об этом мы рассуждаем в подкасте «Лимана Про. Дом для жизни». Здесь двое ведущих вместе с экспертами из разных областей обсуждают, как на нас влияет место, где мы живем, и вдохновляют на перемены. Подписывайся на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Давай, Диана,
да,
вещай.
У меня сегодня снова такой мини-дайджест, где я не смогла определиться.
Да, что же более интересно?
Да, первая новость о том, я прочла, что к нам планирует возвращаться Visa. И это неплохо, потому что они зарегистрировали уже пишут два продукта, один для банковских услуг, один для валюты. Uh-huh. Но пока непонятно, это откроет нам возможность каких-то трансграничных платежей или нет. Если да, будет очень здорово, потому что, не знаю, оплачивать игрушки те же в Стиме хотелось бы необходимыми
путями. Я почему-то так и думал, что ты вкинешь именно про это.
Ну, блин, ну...
Слушай, я тебе расскажу потом, как это делать, ну, без особых напрягов.
Ну, я нашла обходной путь, я забрасываю там деньги на свой кошелек, и все, покупаю как не надо. Но хочется напрямую, без всех этих телодвижений.
Слушайте, на самом деле, вот, понимаешь, это в моменте, когда ты теряешь какую-то конечность, тебе без нее тяжело. А дальше ты свыкаешься, как-то вот твой мозг адаптируется, и сейчас,
ну, да,
вот это, знаешь, какой-то странный способ платить телефоном. Типа,
да.
А что у меня в нем такого?
Хотя
чтобы
я помню вообще... вот эти первые месяцы, когда тебе пришлось опять таскать карту с собой, ты,
да,
такой, что за архаизм
что
вообще?
Это такое?
А меня это бесит до сих пор. Как... Я себе, собственно, поэтому взяла себе чехол, типа, с таким, такой штукой, потому что меня кэтхолдер бесит как явление. Мне
тебе
не нравится.
Тебе хорошо, у тебя одна карта. А если у Паши две? Он получает...
Пусть засунет две.
О, это отлично. Видишь, как у меня... Засунь себе две просто.
Хорошо. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, как мне быть. Просто надо две засунуть.
Это не я сказал, заметь. Еще коллеги-то. Видишь, я ее просто разозлил своим примером про шоколад. Засунь себе две, да.
Не, ну в целом, да, конечно, было бы круто. Но
нет, нам... я тебя перебью. А если у меня пять? Тот же самый совет.
Пять телефонов себе купи и чехлов на них вот таких вот набери.
Да.
Я к тому, что, мне кажется, все-таки не будет восстановлено никаких международных платежей, потому что последний оплот Свифта Райфайзен тоже пал, насколько мне помнится.
Беларусь — это тоже за граница.
Ну, с определенными оговорками тоже, да. Да,
в смысле, что тебе батька изнасилует, что ты такое говоришь? Какие оговорки?
Я имею в виду в рамках вот этих всех платежных историй, мне кажется, они там тоже, ну, может быть, частично, но...
Не знаю, я всегда к Беларуси относился очень и очень хорошо.
Беларусь очень классно.
Да, и вот мне как раз Александр, тот самый Лукашенко, мне порой импонирует, потому что люди, возвращаясь оттуда, говорят, блин, такой порядок в стране в плане вот, ну, внешнего убранства.
Ну, я тоже об этом слышал, но тут, конечно,
дороги
надо
хорошие.
Понимать, что страна-то территориально не такая, как Россия.
Ну, конечно, да. Но, знаешь...
Но это не умаляет того, что там действительно
южнее
чистота.
Южнее их соседи как бы тоже не намного крупнее, но меж тем все, кто возвращались оттуда, возвращались обычно без подвески на машинах и говорили, да ну, не поеду туда больше никогда. И вот этот момент, он как бы тоже такой показательный. То есть я думаю, что ресурсы у обоих стран одинаковые были.
Да мне кажется, что у Беларуси даже поскромнее, наверное.
Вот, вот. Ну... Вопрос просто действительно, что ну вот нормальный управленец, он в целом, ну, может держать все, как бы, ну...
Я не знаю, как мы скатились, конечно, на обсуждение батьки, но я недавно видел абсолютно, ну, шикарное видео. Там можно целый цикл собрать, как батька приехал инспектировать что-либо, знаешь. И вот он приехал инспектировать...
Где он оторвал эту заржавевшую штуку?
Производство нового мотоцикла «Минск». И, значит, просто спрашивает, так и что здесь наше? Они говорят, ну, наша, типа, идея и вот комплектация, ну, типа, сборка, то есть ничего нашего. Вот это вот подкрылок чей китайский, а двигатель чей китайский, а то что? Так и что? А завтра вот не будет ничего вот этого. И что вы? С чего вы? Ну и он, короче, разносит эту всю историю. Причем, ну ты так... Это, конечно, происходит так, в таком несколько неофициальном стиле, а вот с вот этой вот только ему присущей, короче, экспрессией, но ты такой думаешь, ну, вообще, он же прав.
Как бы да, вот в том-то и дело, что, понимаешь, ты можешь как бы удерживать власть, как этот, как его...
Ох, какой страны?
Да все вы знаете, про кого я сейчас, про великого Аркадага хочу рассказать. Ну, вы чего?
Я смотрю на Диану, как на наиболее образованную из нас. Понимаешь, о чем он сейчас? Какой еще Аркадаг? Это из Вархаммера что-то, но тогда бы Диана знала.
Гурбангулы Мухаммедов.
А, я понял, да, Туркмения.
Да.
Туркменистан, точнее.
Вот, и ты можешь, как бы, ну, ты можешь вести себя вот так. То есть ты будешь вести себя не напыщенно, не выглядеть как бы, ну, условно...
Не напыщенно? Ты про того типа, который золотой гриф поднимал, и ему все аплодировали?
Ой, я про золотые слова. Предметы
не
много чего
знаю.
Про батоны, про всякое. Я много знаю про золото.
Ой, ладно, все, мы, короче, ушли от существа
вопроса. В общем, я к тому, что можно условно быть таким, как Лукашенко, но при этом, ну, управлять нормально. То есть нормально в рамках того, что стране доступно.
Слушай, мне,
я думаю, лучше там не
кажется,
сделать.
Что здесь, конечно, огромная, даже большая заслуга белорусов, которые, ну, просто суперинтеллигентные в основной своей массе ребята, которые действительно любят свою страну. Вот эти все истории, когда у них там были вот эти все массовые собрания, когда люди, чтобы встать на лавочку, стелили пакетик, становились на лавочку, а потом мусор после себя убирали, значит, уходили, и площадь чистая. Хотя там, ну, это, извините.
Сравни с французами.
Мне кажется, ну, слушай, в случае с французами, там французов-то этнических сколько? 1,5 человека на всю эту толпу.
Меж тем, я еще, знаешь, когда последний раз думал, я тоже себя поймал на мысли, что собралось вот это 3000 человек, такое ощущение, что они собрались пожрать там. Ну, то есть, как могло 3000 человек, там, знаешь, показывают вот этими какими-то самосвалами, просто собирают мусор. Как они смогли столько нагенерировать?
Ну, короче, белорусам респект, мне кажется, тут в генетическом коде белорусском какая-то вот эта тема есть к чистоте.
И если вы, кстати, из Белоруссии,
вообще любовь.
Просто. Знаете, нет, я вам скажу такую штуку. Нет, любовь — это само собой. Я про другое хотел. У нас в каждом городе есть магазины,
да,
с чем-то белорусским. Белорусская косметика, белорусский трикотаж, белорусские продукты из Беларуси.
Да.
И знаете, вот могу сказать одно. К сожалению, не запомнил название.
Впрягаться за них уже приготовилась.
Верас.
Ну, я не знаю, напиток. В общем, делал недавно татуировку, а недалеко от моего тату-мастера есть магазин белорусских продуктов. И вот оттуда...
Соседство тату-студии с магазином белорусских продуктов.
Ну, он недалеко.
Ну, ладно, окей.
Там был приобретен тархун. И знаете, бутылка выглядела так, как будто бы вот ее просто подобрали где-то на мусорке и разлили туда тархун. Но содержимое...
Ну, у них же ГОСТы другие там.
Это просто великолепно. Во-первых,
вкусная.
У него не такой ядовито-зеленый цвет, как вот, знаешь...
А тархун же вообще не зеленый.
Да.
Ну, типа,
да.
Если из него делать напиток, он...
Вот.
Это все красиво.
И это было просто великолепно. То есть по сравнению
сам-то
с нашим...
Сам-то тархун зеленый, но вот напиток из тархуна...
Да, да. Вот, в общем-то, этот тархунный напиток был великолепен. Если я узнаю его название, ну, вдруг еще пойду там забиваться потихоньку, и я сфотографирую и выложу в группу, потому что это было вот прям хорошо.
Класс.
Да?
Класс. Ладно, Диан, вернемся к дайджесту. Мы ушли вообще в какие-то дебри неимоверные.
А ты новость-то прочитала?
Да.
Да, вы меня как шакалы утащили.
На территорию своих рассуждений, да, да. Ну ладно,
да, что, потом, что вторая
есть
была
еще?
Новость из дайджеста, которая меня заинтересовала. Я увидела, что в России то ли уже запретили, то ли хотят запретить продавать одежду без маркировки. Ага. И причем с такой ситуацией, что перемаркировать одежду не получится. Ее нужно либо распродать, либо отправить в утиль. Мне, во-первых, очень интересно, как это все будет происходить, какой будет степень
мы
потерь.
Мы про честный знак сейчас говорим, тот же самый
пресловутый. Я поняла, что да.
Ага.
И вот и для меня это максимально какая-то странная ситуация, потому что, с одной стороны, я понимаю, да, учитывая, ну, что очень легко пойти в магазин и наткнуться на, ну, откровенно плохое качество швов, да, ну, когда ты берешь одежду, она и на,
так и сказать, на вкус.
На вкус, да, на тактильное ощущение, как целлофанка, и расползается в руках. Ну, здорово, когда будет что-то как-то более-менее прилично все это выглядеть.
Но опять же, у нас честный знак о чем расскажет? О производителе этого товара? Что в случае
я понял,
с...
Я поняла,
ладно,
что
хорошо,
да.
Хорошо, когда
скорее...
контрафакт идет речь там о продуктах
питания. Может быть,
питания.
Какое-то соответствие отшиваемого товара ГОСТом, но я не знаю, какие...
А резину автомобильную тоже шмаркируют?
Да скоро все будет промаркировано.
Ну это просто, вы понимаете,
промаркировано
это же скрытый налог, это же скрытый налог еще.
Конечно,
да?
Это все добавит просто цены.
Да, да. Вот я где-то натыкался на то, что некоторые производители небольшие заверяют о том, что из-за этой маркировки стоимость продукции вырастает на 20%.
Ничего себе. Как бы.
Как бы да.
Да, ну я просто смотрел один канал на Ютубе, там частично ребята касались вот этой темы, и есть уже прям вот, ну, фирмы разной степени крупности и разной степени экспертности, которые просто чисто этим занимаются. То есть, ну, ты вот берешь, платишь, да, деньги, чтобы люди тебе... Ну, там не только, они могут сами организовать тебе процесс под ключ маркировки твоей продукции, могут обучить твоих сотрудников, могут там консультировать тебя просто каким-то образом, но вот они занимаются чисто этим.
Блин, надо выпустить
приложение. Хотя, ну, типа, пару лет этого просто не было, это никому не надо было.
Да.
А сейчас люди вот просто, ну, основной деятельностью
Давайте запустим
вот
приложение «Нечестный знак».
И будем маркировать всякую дичь.
Я так понимаю, подвирающий знак.
Подвирающий.
Да, да, да. Такой, знаете...
Чуть-чуть кривоватый.
Один пиксель сдвинут на QR-коду, и все идет вообще в другую сторону.
Пробиваешь лыжи, а тебе выбивает, что это вобла сушеная, да? Примерно так.
Да?
Ну, здорово. Еще что-нибудь?
Да, я наткнулась сегодня на две новости, они стояли рядом, и мне это показалось, с одной стороны, где-то, ну, так, по-черному смешным, с другой стороны, сюрным, что, с одной стороны, в Индии сейчас в одном из регионов лютует стая волков, которые нападают на села, воруют детей, и там прям какая-то катастрофическая ситуация, что сейчас их ловят с дронами, правительство этих
детей?
Волков.
Кошмар.
Волков, не детей. Отловили пока только 4, то ли из 10, или из 13, но прямо ситуация очень напряженная, и она уже была в 1996 году, аналогичная в этом же регионе.
Они не сделали никаких выводов.
Говорят, есть две причины. Первое, что...
У волков появились дроны для того, чтобы отвечать за слежку.
Да, что, во-первых, эти шакалы позорные, да? У них ареал обитания сокращается, им нечего есть. А во-вторых, эти волки скрещиваются с брошенными домашними собаками. И за счет этого они не боятся людей и нападают.
То есть такой действительно страшно, индусский той интерьер выскакивает. Сейчас буду размножаться с твоим ребенком.
Блин, это вообще просто, я себе представляю эту смесь, это же просто такой ублюдок. Он злобный вообще, неистово. Еще и энергичный при этом.
И назвать его Маугли, да, ты понимаешь? Максимально.
Кстати, да, Маугли же был этим, индусом.
Ну, волки там не украли, то, чтобы да. как бы у Киплинга было уточнение, ну, общем... про этническую группу Маугли. Мне
ну, кто?
Не
что это за история?
Ну, окей. Киплинга. Хорошо.
У вот. Киплинга дело происходит в Индии, но это логично, потому что
так,
Киплинг
может, они
был из
просто.
Колониальной Англии. Я читала, это не заметка, это большой репортаж, и там история в том, что ну, буквально из серии там семья летом вечером легла подремать во дворе, проснулись, нет ребенка, нашли его за 500 метров от дома, половина от ребенка уже сожрана. То есть там прям чернуха. Вот.
Это именно эти волки-людоеды. Вы понимаете, что сейчас происходит? Они делают... как эта штука называется, когда перед фильмом...
Дробное питание?
Нет, дробное питание, это когда полребенка съел.
Эту отвратительную шутку я и пытался
посмотреть. Сиквел Маугли пытаются снять. То есть какой-нибудь Вульф Парамаунт снимает сейчас.
А ведь почему никто не подошел ни разу к Маугли как к фильму ужасов? Там же, ну, типа, очень благодатная почва.
Да.
Типа, где просто корявый индус бегает по лесу, ну что в этом страшного?
Его пытается сожрать тигр-людоед.
Ну вот поэтому ты не занимаешься адаптацией фильма ужасов по Маугли.
Подождите, я дико извиняюсь, но если снять, как вот просто корявый индус бегает по Индии, за ним гоняется медведь и пытается его съесть, то ты снимешь Маугли. Ведь в основном сюжете так и есть. То есть
медведь
просто...
не пытался его съесть, он был его другом, да?
Они пели песни в джунглях.
Ну, Игорь, камон.
Так вот,
ну,
с
ладно,
одной стороны,
попутал.
На одной чаше весов у нас стая волков-людоедов. Угу. На другой чаше весов у нас есть Нейролинк, которые буквально победили слепоту. Они изобрели технологию, которая позволяет людям даже без глаз видеть. И для меня это показалось настолько сюрным, что с одной стороны мы дошли до такого, а с другой стороны где-то в это же самое время, в другой части земного шара, волки воруют детей. Это прям...
Теперь.
Почему-то каждый раз, когда ты произносишь фразу «волки воруют детей», я вспоминаю группу «Дети хоронят коня». Ничего с собой не могу поделать.
Знаешь, она так сказала, как будто предложила тем волкам, которые не могут ночью похищать, потому что не видят.
Алло, нейролинк, обращаемся.
Да, нейролинк встраивает волков-похитителей. Офигеть, нормальную штуку. И даже без глаз, жопой волк находит ребенка.
Проапгрейженные нейролинком волки, ёшкин кот. Пришла беда, откуда не ждали. Про нейролинк я тоже слышал и уже как-то, ну, веет от этого каким-то, я не знаю...
Чем-то волчьим.
Сайберпанком.
Да, но меня, говорю, меня...
Поживем, увидим, как говорится.
Меня впечатлило именно соседство этих новостей.
Ну да, да.
В моем новостном поле, вот, и мне захотелось их подать прямо вот так, что, знаешь, вот из серии, если вам кажется, что будущее прямо уже совсем рядом, не рядом, где-то мы делаем два шага назад, прямо впасть волку.
Слушайте, ну давайте так. Вот этому индусскому мальчику, которому там волки выгрызли глаза, к примеру, нейролинк может восстановить зрение просто потому, что увидит это в социальных сетях. И так, его бедный мальчик, вернем ему зрение.
Я так думаю, что там...
Ну... И наоборот, Илон Маск может прийти на основную, на очередную вот эту вот какую-нибудь пьетную процедуру, которую мы тоже не одобряем и порицаем, потому что это употребление наркотиков, которое запрещено. И его волки утащат. Ну, то есть, это же, знаете, мы же все вот, ну, на одной планете. Да, у кого-то меньше шансов быть сожранным волком, ну, у кого-то меньше шансов, что тебе пересадят глаза на...
Но где-то в среднем все это коснется каждого.
Ну, да. Да, да. Да.
Ну что, Игорь, пришло время.
Слушайте, у меня не столь пафосные штуки, у меня ни волков, ни глаз, ничего. У меня новость про то, что аренда жилья подорожала.
Ох.
Вы знаете, это просто уже коснулось каждого, и мы так это как-то обходим, обходим стороной, снова обходим. И аренда жилья подорожала, студии подорожали на 4,7 за этот месяц, за сентябрь. Однокомнатные квартиры на 7,7. Это как бы, ну...
Процентов.
Да, ну, процентов, конечно.
Или тысяч рублей.
Нет, процентов.
Такая статистика.
Значит, по сравнению с августом, студии, ну, считайте, если округлить, 5%, однокомнатные на 8%, двухкомнатные на 3,9%, а трехкомнатные иногда даже дешевеют, а в некоторых случаях на 2% подорожали. Mm-hmm. В общем, в первой декаде текущего месяца медианная ставка съемных студий в городах-миллионников составила, сколько бы вы думали? 32 тысячи рублей.
Mm-hmm.
Студия.
Ну, такое.
Как-то, ну...
Слушай, ну, смотри, тут же ты не забывай о том, что есть Москва, а есть uh-huh. Краснодар.
Ну, я понимаю.
Я вот недавно совсем видел в сторисах у девочки, она как раз в Москве, ну, ищет квартиру, и, ну, вот поднимает этот вопрос, что
слушай,
она приехала
Москва,
откуда-то...
Слушай, ну, самый юг серой ветки — это тоже Москва.
С какой-то азиатской страны, где была почти год, и такая, я, типа, много чего пропустила, и кидает, значит, что предлагает Авито за 50-60 тысяч, и там угу. квартира за 50 тысяч рублей в месяц, где буквально лежит лист фанеры на бетоне, лист фанеры стоит напротив стены, лежит диван, и это стоит 50 тысяч рублей. И это, типа, не возле метро, это где-то там вот в каких-то...
Ну, если возле метро будет лежать два куска фанеры и стоять диван, да, за 50 тысяч рублей, то
ну, я бы просто... Хотя, чему я удивляюсь, у меня люди, которые, мои друзья, переехали в Москву, там, за 50 тысяч рублей, давно у них понимание есть, что ты ничего не снимешь, если ты там, ну, супер по знакомству у кого-то, может, только люди, которые и не хотели это сдавать, ну, ладно, хорошо, вот, поживите у нас, а если ты прям, ну, принципиально ищешь квартиру у людей, кто сдает, то это там за сотку что-то приличное, uh-huh. ты можешь... Ну и то. Надо будет поискать, поездить, посмотреть и много времени этому.
Значит, уделить. Смотрите, есть сервисы, на которых мы все выкладываем объявленица. Разного рода. Ну, я, чтобы не говорить, вдруг нам mm-hmm. сервисы это предъявят, что это вот на меня ссылаетесь. Вы знаете, я провел сам вот небольшую такую микроаналитику, и вы знаете, если посмотреть то, что происходит в Москве, то это совершенно печальная картина, если мы возьмем выборку из однокомнатных квартир. Очень важный момент. И вот со всей Москвы однокомнатные квартиры упорядочим. Ну, давайте так, в выборке было 500 объявлений случайных, которые были упорядочены по дате. Выбрана была однокомнатная квартира. Как вы думаете, сколько может стоить сейчас такая квартира в Москве?
Стоить? В смысле,
нет,
цена?
Да, ну нет, цена аренды.
Цена аренды в месяц?
Да.
За однушку? А что за район?
Центр.
Ну, вот мне кажется, ну, наверное, что от 130.
Уже, да. Ну, 118, да. Угу. То есть это, ну, как бы, ну, немало. Самый высокий рост, здесь уже ссылаясь на известие, говорит о том, что в Красноярске за месяц цена поднялась почти на 20%. Стоит 27 тысяч. А теперь, внимание, в Самаре плюс 13%. Как вы думаете, вот Самара, сколько там может стоить в среднем квартира?
Ах, Самара, ну, городок.
Мне кажется,
дорогой.
1025. 40.
38. 38. Да. При этом в городах-миллионниках в первой декаде текущего года наблюдалась стабилизация предложений. Текущего года, текущего месяца. Mm-hmm. То есть первая декада, ну, это, считайте, mm-hmm. вот там, ну, первая треть, наверное. В общем, предложение однушек снижается, но предложение двушек-трешек на рынке растет. И вы знаете, происходит очень странная вещь, что в этом августе, то есть вот если сравнивать месяц к месяцу, то есть август с июлем, то количество арендаторов, то есть вот вообще всех сделок с арендой квартир, выросло практически на 30%. То есть люди ломанулись снимать себе недвижимость, тем самым, как мне кажется, создав вот этот вот ажиотажный всплеск.
Покупка больше невозможна, ипотека больше невозможна.
А где они были? Они же где-то жили раньше. Как это вообще сейчас все это произошло? То есть люди жили и такие, блин... Ипотека, ну, то есть вы же понимаете, что ипотеку перестали там, по сути, давать под нормальный процент, там, ну, 3-4 месяца назад, да?
Угу.
И что, а где, ну, люди же где-то жили?
Ребята выпустились из университета, жили в общагах в конце лета.
Ну, а их
ищут квартиру.
Хорошо. А их бабушки при этом выпустились с этой планеты, переезжают. Ну, то есть ты же понимаешь, что, ну, вот если без шуток, то спрос, он же должен как-то...
Ну, интересный момент.
Самовыравниваться.
Что триггером послужило, что в чем причина.
Ну, типа 30% к рынку, это немало.
Откуда взялись?
Да, да, да. То есть... Люди, наверное, действительно, ну, надеялись, что сейчас они снимут подешевле, ага. То есть, ну, как бы зафиксируют эту цену и будут там жить, не тужить. Ну, не знаю, не знаю. Это странная просто вот, ну, такая, знаете, всплеск, который рожден ничем. Все. То есть это коснется каждого, многих. Кто-то живет в своей квартире, и его это коснется тем, что он может жить спокойно и говорит, как хорошо, что у меня свое. Как хорошо, что я не арендую. Те, кто арендует, могут говорить разные вещи, но им уже как бы не так хорошо. Тем, кто сдают квартиры, тоже бывает по-разному, потому что у них могут тостер-микроволновку вынести какие-нибудь нерадивые квартиросъемщики. Поэтому, так или иначе, у нас в стране, если мы говорим про городское население, очень много кто живет в аренде, очень много кто что сдает. Поэтому давайте смотреть правде в глаза. Эта новость коснется практически там каждую семью. Вот, да. И стало дороже. Что с этим делать, когда все изменится, я не знаю. Есть такой момент, что некоторые аналитики говорят о том, что... Ну, знаете, слушайте, аналитиков сейчас это дело.
Слушай,
как бы неблагодарное.
Выросла аренда именно квартир или, в принципе, выросла стоимость аренды площади любой?
Я так понимаю, что любой, просто потому uh-huh. что...
Ну, тогда точно каждого, потому что это же еще и коммерческие площади.
Понимаешь, да, коммерческие площади сейчас приведут к тому, что если начнут коммерческие площади поднимать так же, как и жилые, uh-huh. то коммерция начнет поднимать цены.
Uh-huh. Да.
И как следствие мы увидим рост зарплат, и как следствие мы увидим...
Хотя, кстати, новость об этом тоже была, что в среднем зарплаты в России выросли там то ли там...
Да, там до 80 тысяч рублей. То есть, по сути, здесь мне сложно спорить, потому что есть отрасли, в которых действительно начался какой-то прям... Закончился, давайте так, закончился, и он был таким очень-очень быстрым, ну, некий бум. То есть, если вы там, допустим, водитель-дальнобойщик, то вы понимаете, о чем я говорю. То есть, еще там несколько, там, ну, наверное, даже на начало прошлого года, 23-го, нормальная зарплата была 70-80, там доходила до 100. Сейчас, я думаю, вряд ли кто-то крутит баранку меньше, чем за 200. Вот. И растет, как бы, вот есть отрасли, в которых действительно реальные зарплаты выросли очень и очень сильно. Наверное, мы, опять же, этого не видим, потому что у офисных сотрудников это произошло раньше. Чтобы вы понимали, насколько был рост за последнее время, то если вы откроете статистику 2019 года, то в Краснодаре нормальной зарплаты считалось 25. Ну, типа... 19-й год.
Ну, некоторые люди считают сейчас, что, в принципе, можно в вакансии выкидывать эту цифру. И почему не идет никто?
Давай так. Чаще всего мы сейчас видим среднюю зарплату, то есть вот, как правильно сказать, не то чтобы там какую-то среднюю, медианную, а если ты заходишь на HeadHunter, ты чаще всего видишь сумму в 50 тысяч. То есть это чаще всего самая популярная вакансия будет. Ну, то есть самая популярная стоимость, которую тебе, ну, как бы предлагает работодатель. Есть, конечно, там и 40, но это уже, знаешь, такое. То есть, ну, там 30 и 30 бывает, но этих вообще мало. 40 это уже поменьше, 50 это, наверное, самое популярное, и дальше точно так же, то есть 60 встречается, 70 это уже там пореже, и там 80-90 это уже как бы, ну, по Москве ситуация вообще иная. По Москве действительно там в среднем...
По Москве, мне кажется, вообще не стоит равняться в этом случае.
Да, полстраны всего лишь.
В целом вообще все другое.
Да, да. Поэтому, в общем, вот мы поговорили про деньги. Деньги коснутся каждого, я надеюсь.
Ох, ждем, как-то коснутся нас.
У нас все.
Да, сегодняшний выпуск закончен. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.
Пока. Говоришь, как Якубович. Пока.
Нет, я
дай вам Бог здоровья
хотя бы на эти короткие 7 дней.
Да, да.
Все, счастливо.